от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович, добрый день.
Добрый-то он, может, и добрый, а может и нет. Но, тем не менее, мы в эфире. Здравствуйте все, кто с нами сегодня. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Перед тем, как обратиться к нашему доброму другу и коллеге Сергею Николаевичу Николопову, у нас сейчас час психолога будет, напоминаю, что телеграм-канал «Армагеддоныч» функционирует и со страшной силой прирастает подписантами. Там много чего разного. Что сегодня впервые с 6 до 7 вечера позволю себе быть на стриме, на котором можно обычно увидеть Владимира Рудольфовича Соловьева. Ну, как всегда, вот так получилось, что выкрутили мне руки, и теперь я вроде как по вторникам тоже там с 6 до 7 буду свой час вести, и что последние книжки «Хроника текущих событий», «Осколки мыслей», «Заметки пожилого человека» можно тихо купить в интернете, не рискуя походом в книжные магазины. Их достаточно спокойно можно там найти. Естественно, не буду рассказывать, как это все делается с названиями интернет-сайтов. Набирайте просто там «Последние книги Сатановски», ну и смотрите. Вот свежая «Хроника текущих событий» вышла только что, а перед ней как раз пошли «Осколки мыслей». Итак.
Вы очень плодовитый автор, Евгений Янович. Это правда.
Для бешеной собаки 40 верст не крюк, да, батенька.
Говорят, даже 100.
И, ну, не, ну, поговорка ограничивает нас 40 верстами. Давайте уж ими ограничимся. Итак, Сергей Николаевич, с нами ли вы?
С вами. Добрый
это...
день.
Ну,
добрый
хоть день. Какая-то хорошая новость за сегодня.
Ну, я новость.
Потому что после выборов в Белоруссии все, что там началось, ну, чудеса. Белоруссия, тихая, спокойная страна. Это не Египет, не Тунис, страны арабской весны. Ну и белорусы вообще не арабы, они уж не эмоциональны до такой степени как. В Америке там гейт Трампа, ну, понятно. Майдан на Украине был, мы это видели, черт что, из боку бантик, гражданская война началась. Как минимум казалось, что все остальные на это смотрят, ну и хотя бы в это все лезть не будут. В Беларуси сейчас... Ну, серьезно, идут какие-то городские заметни на уровне боев полиции и прочих силовых ведомств с протестующими. Понять, чем это кончится, невозможно, потому что американцы уже сказали, что плохие были выборы, недемократичные. Европейцы сейчас это говорят, ну, поляки уже сказали. С трех сторон у Белоруссии, Литва, Польша, Украина, иметь таких соседей, врагов уже не надо. А при этом... Слушай, то, что желтые жилеты, Макрон, чем это, собственно, по накалу отличается? Макрону можно, можно Юпитеру нельзя быку, что можно Макрону, Джонсону, Трампу, то нельзя Лукашенко или как?
Ну, так мы сталкиваемся с тем, что набор ценностей, транслируемых, он совершенно разный. То, что позволено действительно делать в европейских странах и в Америке, то уже встречает осуждение не только за белорусские действия, но и Гонконг нельзя забывать.
Ну, китайцы это вообще ужасно. Трамп там прям готов их порвать за недемократичность на фашистский знак. И как-то смотрится тревожно.
Ну, понимаете, с одной стороны, это, естественно, тревожно. С другой стороны, вообще говоря, вот все эти спекулятивные разговоры о цивилизованном мире, нецивилизованном мире, они как-то вызывают сомнения, потому что когда задумываешься о том, что, вообще говоря, большая часть населения Земли живет при авторитарных режимах, и некоторые даже очень неплохо. В каком-нибудь Сингапуре и прочих странах.
Но там такой полицейский режим. Уж в Сингапуре-то.
Конечно, режим жесточайший. Значит, под барабанный бой к власти приходят такие люди, как Дуарте на Филиппинах, но при этом почему-то, значит, считается окраина, и никто не понимает, что вообще говоря, на Филиппинах, в Индонезии и прочих странах живет больше населения, чем в Европе.
Но при этом жесткие диктатуры.
Жесткие диктатуры, я это имел.
А еще и христиане-мусульман режут, и, кстати говоря, наоборот. Там же много чего.
Вот. Поэтому вот такие оценочные вещи, как то, что вот мы идем к светлому будущему, а они идут неизвестно к чему. Но они тоже считают, что они идут к светлому будущему. И некоторые из этих диктаторов, с нашей точки зрения, пользуются большим авторитетом и уважением в своей стране. То есть это вот такая сложная ситуация, когда оценка идет с субъективной позиции. То есть, как говорилось в старом анекдоте, а меня за что?
Я тебе даже скажу худшее. Я вообще не верю ни в какую демократию в Азии, на Ближнем Востоке или в Африке. Это такая резня и такая катастрофа получается. Но жил-был Акаев в Киргизии, которая нам близка, и был самым демократичным из всех, кто был там президентом. Чем это все закончилось, примерно понятно. Для страны, не для него.
Это вообще говоря, там ситуация 20 лет очень сложная. И дело не в том, что она закончилась. Она вообще неизвестно, закончилась она или нет. Вот вся штука-то именно в этом, что оценка идет на сегодняшний день, при том с вполне определенных позиций. То есть мы разделяем такие-то ценности. Когда-то была в Америке опубликована статья о том, что большое количество ценностей, которые, ну там пять примерно идей, которые являются обоюдоострыми. Но в первую очередь там равенство, свобода и так далее. То есть то, как одни люди понимают равенство и свободу, и безопасность, то другие этого не считают. И поэтому, как только говорится об этих ценностях, то, в общем, нужно еще разбираться, что в это вкладывается при высказывании.
Как? Я из большинства. Моя свобода и моя демократия прирезать, наконец, этих гадов из меньшинств, которые только диктатор не дает мне убить.
Добить, да. В этом и вся штука, что вот эти оценки, которые так сильно раздуваются средствами массовой информации, они ведь вызывают сомнения, являются ли они истинно ценностными или на самом деле служат, ну, хоть какому-то примирению и безопасности. Если взять тот же Ирак или Сирию.
Да, Ливию? У нас по всему Ближнему Востоку радость великая.
Диктаторы, которых свергли, они ведь держали самые разнородные группировки, притом и по вере, и по языку там меньше, но по вере уж точно. И люди нормально себя чувствовали и чувствовали себя в безопасности. Значит, кроме каких-то меньшинств, которые хотели бы, притом меньшинств именно как людей, я в данном случае имею в виду, которые хотели бы больше свободы.
Или наоборот, хотели для себя больше свободы, то есть это означало пришибить тех, у кого ее слишком много, по их представлению.
Значит, и просто если анализировать, что произошло после того, как этих людей свергли или они сами ушли, то дальше начинается хаос. До тех пор, пока вновь не структурируется и опять, к сожалению, диктатором. Но жизнь при нем будет налаживаться. И, по крайней мере, в горло соседу никто не перережет. Поэтому это всегда вот такая ситуация, требующего своего анализа, а не оценочных вещей, там сразу это плохо, это хорошо.
Но я тебе скажу, из моего опыта ближневосточного, или некому будет перерезать, потому что их всех перережут, а кто не добит, те убегут.
Да. Значит, и совершенно не случайно, что ну, вот из Сирии большая часть беженцев, вообще говоря, не люди, которые там боролись на одной стороне или на другой стороне, а самые такие нейтральные обычные жители, которые просто вот во время такого хаоса и угрозы жизни своей, своей семье с двух сторон или даже с трех начинают чувствовать, что лучше, вообще говоря, убежать в какую-нибудь мирную страну.
Да уж какую угодно. И при этом, ну, слушай, это закономерность, это же не исключение только в Сирии или только где-то в одном месте. Более того, огромное количество стран просто на этом деле саморазрушаются. Причем далеко не только из третьего мира. Слушай, я смотрю на Соединенные Штаты. Вот пусть не будет страны, лишь бы не Трамп.
Да. Ну, Штаты просто такой большой объект интереса, до чего можно дойти, поляризуя общество до предела.
Ты знаешь, что один из моих добрых друзей туда эмигрировал, давних еще там, 40-летней давности, и вполне себе процвел и жил, и продолжает жить в комфорте и даже большим общественным деятелем. Где-то полгода назад у него покончил самоубийством сын, который получил хорошее образование, работал какое-то время в Госдепартаменте, потом в бизнесе, но оставил предсмертную записку, что мы идем к фашизму, я не могу этого вынести, жизнь закончилась, все ужасно, Трамп опять победит. И это трагедия, страшная была, но вот это реальность, это не придуманная история, и она такая, как есть.
Ну, у меня тоже самый один довольно близкий друг, который много лет назад, больше 30, уехал в Америку, недавно вот на фоне этих всех выступлений, потом в город абсолютно белый, тихий, маленький городок, но по нему тоже прошли демонстрации в знак протеста всякого. И он мне сказал, что просто я приезжал в другую страну, а сейчас я ее не узнаю. Единственное, что у него возникли ассоциации, он стал читать «Красное колесо».
А-а-а!
Пеницына.
Ну да.
И вдруг сказал, что, слушай, ну все похоже на то же самое.
Мировая революция дошла, наконец, на другую сторону шарика.
Да. Значит, при этом... Понимаешь, вся штука-то ведь в том, что мы как-то задумываемся, ну, это в силу нашего опыта, мы меряем только наши революции, там, большевики, царский режим, там, еще что-то такое, но совершенно не понимаем, что, вообще говоря, можно вставить любые ценности и лозунги и поднять население под этим знаменем. То есть, когда все радовались той же ближневосточной весне, забывали, что, вообще говоря, к власти пришли братья-мусульмане, довольно жесткие, и все там разговоры о том, что они лучше, чем диктатор Мубарак, на самом деле очень сомнительны. Это все равно, как на выборах победят талибы.
Ну, я, кстати, вовсе не радовался.
Да, нет, я не к тому, что радовался, просто вот само по себе, если посмотреть средства массовой информации, то как бы общественное мнение такое на стороне того, что вот наконец люди отстояли свои достоинства, вышли там и так далее.
Народная масса.
Да. А побели народные массы вполне, я бы даже не побоялся слова, циничные люди, которые рвутся к власти. И все разговоры, знаешь, Шеллера вспоминается, что политика – это стремление к власти.
Да уж, да уж.
Дайте порулить.
Сейчас у нас перерыв на новости, а потом мы вернемся. Да, партия «Дай порулить» было такого лозунга в нашей жизни.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, после рассказа о увеличении в Крыму случаев коронавируса удивительно актуально, конечно, за джазом ехать в Коктебель. А я бы, честно говоря, не рискнул именно после этих новостей вдруг ломиться в Крым, хотя у меня сейчас там действительно друзья отдыхают, страшно довольны, но они как-то в тихой Евпатории. Наверное, с внуком на джаз в Коктебель не поедут. Мы вернулись в эфир, с нами Сергей Яниколобов, час-психолога, и мы говорим об удивительном явлении, о такой пандемии протестов. Причем повсеместный, вне зависимости от того, в какой стране, по какому поводу. Но массы протестующих самым, я бы сказал, неконвенциональным способом против власти, за или против чего угодно. Неважно, прошли выборы, не прошли выборы, поменялась власть, не поменялась власть, наоборот, может поменяться, и это плохо, или может поменяться, и это хорошо. Вот лишь бы шли мощнейшие протесты, причем это действительно повсеместное явление в цивилизованных странах, которые называют себя цивилизованными, в нецивилизованных странах. Ну что это, психопатология, что ли? Я уж не знаю.
Это больше все-таки характеристика времени. Появилась новая категория людей с вполне определенным осмыслением неопределенности будущего. То есть вот если раньше будущее представлялось как некое светлое впереди стоящее и от худшего к лучшему, и достижения техники в этом смысле все время подчеркивали, что так и есть, да, впереди прогресс, то в социальной жизни-то ведь этого всего не произошло. И самые радужные впечатления от глобализации, от интернета там и прочее, значит, и прочих-прочих вещей, которые мы получаем, как бы вот мы живем в мире, становятся очень даже сомнительным, потому что большое количество людей стало осознавать, что будущее у них очень сомнительно. Они не очень много чего могут передать своим детям.
Просто да вот. Нету будущего. Слушай, вот выходит Кудрин, Греф, Силуанов. Рассказывают про искусственный интеллект, про электромобили, про цифровизацию, про все на свете. И радостно рассказывают, какое количество миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов человек нафиг никому не нужны. Забывая, что единственное желание, которое после этого возникает, взять их на вилы или запечь на костре в этом самом электромобиле, как краба в панцире. Причем не теоретически, а более чем практически.
Ну да, я помню первое ощущение, когда Трамп там стал всякие дела свои делать. У меня было ощущение, что он возглавил движение, похожее на движение лудитов. Значит, мы остановим прогресс, но зато будем работать.
Ну, а кому нужен прогресс, когда ты никому не нужен, ты нищий, а сидит где-то миллиардер, и для него этот прогресс хорош. А тебе, да, твоим детям он зачем?
Да, и самое главное при этом то, что было всегда основой любого нормального государства, средний класс. Это служивые люди, это люди, которые... ну, являются основой именно того, что они-то как раз договариваются, чтобы крайние люди, так сказать, справа и слева не вцепились друг другу в горло. И поэтому государство является государством их интересов. Сейчас же этого нет. Средний класс во всех странах, богатых во всяком случае, начинает беднеть. Он чувствует во многом свою ненужность. Ну, во всех странах врач всегда был уважаемой профессией, но вот во время коронавируса мы сведения о врачах не только в нашей стране, но и в других странах, там и в Италии, и в Испании, и в Германии стали получать, что, вообще говоря, они не самые богатые, не самые успешные, хотя, в общем, они спасают наши жизни.
Ну, у нас они вообще крепостные, как и все бюджетники. Менее гарантированного и более подневольного и заплевываемого новой аристократией нашими чиновниками человека, чем учитель и врач, в принципе, не существует. И раньше-то хоть в столице это было не так, а теперь и в столице тоже хуже, если и не хуже, чем в крупных провинциальных центрах.
Конечно, и появляется, так сказать, еще целый ряд профессий, которые вроде бы даже оплачиваются, но на самом деле, конечно, их презрительно называли офисный планктон, но они не только не лучше, а даже хуже себя чувствуют, чем люди, над которыми одно время, я помню, очень издевались, вот люди, которые работают в ящиках, как бы бессмысленно что-то делают. Но большая часть из них, если так начинала думать, то они отлично понимали, что они делают втулку для ракеты или еще чего-то крупного. А чем занимается офисный сотрудник? Он в основном бывает, добывает деньги для одного или двух боссов своей конторы и, в общем, не чувствует свою уверенность в жизни.
Да нет, завтра программу включат, его выкинут.
Да, и его выкинут. И вот этот страх, значит, даже перед такими вещами, как искусственный интеллект, что вызывает, в общем, смех, потому что большая часть людей как-то этот искусственный интеллект представляют очень антропоморфно, как только так, какая-то машина, которая за меня думает. Она не думает за человека, человек думает иначе. В машине нет эмоций, и поэтому машина делает только то, что ей сказано.
Но то, как это интерпретируют люди, стоящие над населением, и, что важнее, над бюджетом, ну, это именно тот самый случай. Мы получим искусственный интеллект, он все решит, а вы пошли вон. Ваши профессии не нужны.
Ну вот, и как только люди начинают осознавать, что ваши профессии не нужны, может быть, они еще лет 20 будут нужны, но им уже сегодня сообщили.
Но им уже сегодня хочется, чтобы начальство это пошло к черту.
Да. И вот когда мы видим, что во всем мире идет движение, наиболее четко это сформулировано, конечно, желтыми жилетами. Вот не экстремально, а четко и ясно. Это профсоюзы, защищающие свои права.
Я боюсь, что у нас профсоюзов, защищающих чьи-то права, не будет. У нас-то будет анархия полная. Каждый сам за себя. Бунт бессмысленный и беспощадный, традиционно, надо сказать.
Потому что все-таки в европейских странах, например, все-таки профсоюзное движение – это профсоюзное движение с гигантской историей. И люди, которые в нем участвуют, они отлично понимают, что они делают, что они защищают и пользуются поддержкой, по крайней мере, людей своего профсоюза.
Ну, я тебе скажу то же самое.
То, о чем разговаривать вообще?
У нас бунты тоже имеют гигантскую историю.
Но как раз история наших бунтов показывает, что они бессмысленны и беспощадны.
Абсолютно, так они такими же и будут.
Какой из этих бунтов привел к светлому будущему?
А теперь скажи мне, вот идет Белоруссия. Вернулись обратно с того, с чего начинали. Вот Белоруссия хорошо. Геть-батька. Есть хоть кто-то с программой, с умением управлять страной. Плохо он управляет, надоел, 26 лет, понимаю. Дальше выходит его заменять люди, которые ни по каким законам божеским и человеческим никого заменить на управлении ведь не могут. И вот это ничуть не менее грустно, чем то, что там происходит.
Ну, естественно, потому что в основе лежит просто, что он надоел. Значит, и хочется чего-то.
А, вот чего? Большого и чистого.
Большого и чистого, естественно. Вот это вся фишка вот этого движения. Я почему сказал про желтые жилеты? У желтых жилетов есть, что они хотят.
Отлично. А у украинского избирателя пришел Зеленский. И все, и он просто победил, потому что он был не Порошенко. Ну, согласись, аналог такой же.
Аналог такой же.
И результат?
И результат. И дело даже не в Зеленском. Там вся как бы наиболее показательная вещь, вот как лакмусовая бумага, все эти министры там и прочее. Вот это гигантское количество некомпетентных людей, которые пришли к власти просто потому, что надоело предыдущее. И в этом смысле, конечно, значит, разочарование еще сильней. И вот это ощущение безысходности и такой социальной депрессии со всеми суицидами там и так далее, вот они ожидаемы. И самое печальное, что, в принципе, в истории мы тоже знаем, что в это время поднимают голову крайне правые. Вот нацистская идеология, она здесь очень уместна, потому что мы защищаем интересы своей страны, своей нации, и когда мы придем к власти, будет порядок.
И, кстати, крайне левые, как в Америке, тоже не лучше.
Естественно.
Или в Советском Союзе, которого еще тогда не было, была Российская империя.
Да, но вот у крайне левых, ну, во всяком случае, у американских, у них ведь нет никакого обещания, что будет порядок. Будет только вот расцветать тысячи цветов на государственном уровне.
Не будет Трампа, да, им хватает этого.
Им хватает этого. И будет такой парад меньшинств.
И халява. Великая халява.
Да, поэтому неудивительно, что в Америке это так бурно расцвело мародерство во все эти дни.
Ну, халява же должна материализоваться.
Да, вот именно халявой.
Монетизация халявы – великая вещь.
А то, что вот можно предполагать, что какие-либо будущие выборы в европейских странах покажут фантастический рост правых, это гадалки не ходи. Потому что у правых есть другая формула. Они же не говорят, что они свободы принесут там прочее. Они говорят, что они принесут порядок. А людям свойственно стремиться к безопасности. То есть они понимают под словом порядок – это безопасность. Вот я спокойно хожу по улицам. Гитлер же приходил к власти, когда полный раздрай Веймарской республики, и он все время говорил, что будет порядок, на улице все будут ходить спокойно.
И порядок настал. Какой ценой? Отдельная тема.
И мы знаем, какой. Значит, поэтому вот сейчас какая-то ситуация беременная вот такого рода движения.
Ну, с учетом всего того в экономике и по коронавирусу, и без коронавируса, что происходит, чего-то оптимизма нет.
Ну, откуда может появиться оптимизм? То есть, вот то, что мы обсуждаем, это же и есть показатель, или там градусник, я уж не знаю, что это такое, так сказать, но индикатор неблагополучия.
Я тебе скажу, может быть, Хабаровск из той же области?
Хабаровск то же самое. Это...
Причем здесь Фургал уже.
Да, Фургал тут меньше всего. Фургал это так, символ, там, я не знаю, древко, которое можно носить там.
Плакат. Ну вот именно что символ. Примерно как кудрявый дедушка Ленин на обшлаге Октябренка, на значочке.
Значит, есть очень серьезная вещь, как национальная, местная идентичность. Вот ее попрали, и отсюда люди выходят. А Фургал – это, так сказать, вот нас, хабаровчан, душат.
Нас не уважают.
Не уважают.
Страшная сила, кстати. Человеку нужна справедливость, человеку нужно уважение, человеку нужна уверенность в будущем. И черт бы с ним, что сегодня это будущее бедное, но зато мы все равны. Или великий вождь спит на солдатской койке, укрывшись простым одеялком.
И, ну, и там еще добавлялось всегда, что и думает о нас, и лично обо мне.
Да, Сталин и Мао слушают вас, отец народов.
Да-да-да. Значит, отец народов не позволял этим народам друг друга резать еще. Тут тоже нужно...
Да, было. Резал сам.
Значит, и в этом смысле вот эти совершенно человеческие качества, связанные с такой важной вещью, как идентичность, которую при глобализации просто подавляли. Что ты гражданин Земли, а совершенно забывает, что вообще, говоря, человек в первую очередь гражданин своего маленького места, член семьи там и так далее. И вот сейчас на первый план очень активно выдвигается такая и социальная, и психологическая проблема идентичности. Кто я?
На самом деле удивительно печально это все, потому что ответ на вопрос «кто я?» очень прост. Ты никто. Над тобой поставлен начальник. Ты никто, и все. И попробуй вякнуть. Я вижу это по московскому образованию, московской медицине. Всего за 10 лет. Огромное количество людей, на которых это все держалось, ну, начало настолько плохо относиться к самой системе, которая на их голову дала тех начальников, которых дала, с теми результатами, с которыми это получилось, что захотит и базу для революции создать собственными руками, даже не закладывая там плитку с бордюрами, которые в баррикады классно строятся. Так вот она, эта база. Фантастика, но ведь это так.
Ну, естественно. И в каком-то смысле это вот, как раз возвращает нас к разговору о том, что когда люди, не способные руководить, приходят к руководству и делают непонятно что, то есть обосновывая это, в общем, больше интересами рубля, чем интересами образования или медицины. Это так и становится. Меня поразило, значит, вот, ну, как открытие, тут вдруг говорится об отдельных входах, когда вот коронавирус был. Вот мы теперь подвозим прямо больного, сразу в палату, а потом показывают какую-то областную больницу, но уже отремонтированную и прочее. Потом показывают эти отдельные входы и выясняют, что это одна из самых старых областная больница. И это инфекционное отделение, которое было на какое-то время закрыто. Теперь его открыли, и оказалось, что оно построено по всем правилам того, как оно должно быть.
Просто по уму. Ну, смотри, такая жизнь, видимо. А ведь с этим нам уже и доживать. Ну, у нас эфир вот подходит к концу. У нас осталось-то на самом деле 15 секунд. Ну... Сергей Николаевич, огромное спасибо. В сегодняшнем эфире сегодня с нами был Сергей Николопов. И мы говорили о психологии массовых волнений, идущих сейчас по всему миру, вне зависимости от того, какие это страны.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.